И в церквах поют над Елисеем, кто смеялся, когда в храм тот направлялся. Усердие Плешивого почуяли, как почует, вероятно, и этот насмешник шут грубиян. «Ты, — ответил кардинал, — поступаешь, может быть, с наилучшими побуждениями, но поступишь, по-моему, еще благочестивее, во всяком случае разумнее, если поведешь себя так, что не будешь вступать в смешное состязание с человеком глупым и смешным». «Нет, владыка, — ответил тот, — я не поступил бы разумнее, ведь сам премудрый Соломон говорит, — отвечай глупому по глупости его». Как я теперь и делаю, и указываю ему яму, в которую он упадет, если не побережется как следует. Ведь если многие насмешники над Елисеем, который был только один Плешивый, почувствовали усердие Плешивого, то настолько сильнее почувствует это один насмешник над многими братьями, среди которых есть много Плешивых. И вдобавок у нас есть папская булла, по которой все осмеивающие нас, подлежат отлучению. Кардинал увидел, что этому не будет конца, отослал кивком головы паразита и свел удачный разговор на другую тему, а затем, немного спустя, встал из-за стола и занялся делами своих подчиненных, отпустив нас. «Вот, друг Мор, каким длинным рассказом я замучил тебя. Мне было бы очень стыдно так долго передавать это, но ты, с одной стороны, пламенно желал этого, а с другой, казалось, слушал так, как будто не желал ничего упустить из этого разговора. Но, во всяком случае, мне, хотя бы в сжатом виде, надо было передать это, потому что те же лица, отвергнув высказанную мною мысль, сейчас же сами одобрили ее, услышав одобрение ей от кардинала. Они угождали ему до такой степени, что льстили даже выдумки его паразита, которые кардинал не отверг как шутку и чуть не приняли ее всерьез. Отсюда ты можешь определить, какую цену имели бы в глазах придворных я и мои советы. «Конечно, друг Рафаил, — отвечаю я, — ты доставил мне большое удовольствие, до такой степени разумно вместе изящна была вся твоя речь. Кроме того, во время ее мне представлялось, что я не только нахожусь на родине, но даже до известной степени переживаю свое детство, предаваясь приятным воспоминаниям о том кардинале, при дворе которого я воспитывался мальчиком. Друг Рафаил, хотя ты вообще очень дорог мне, но ты не поверишь, насколько стал ты мне дороже от того, что с таким глубоким благоговением относишься к памяти этого мужа. Но все же я никоим образом не могу еще переменить своего мнения, а именно, если ты решишься не чуждаться дворцов государей, то своими советами можешь принести очень много пользы обществу. Исполнить это ты обязан прежде всего как человек честный. Ведь и твой Платон полагает, что государства будут благоденствовать только в том случае, если философы будут царями или цари-философами. Но как далеко будет это благоденствие, если философы не соблаговолят даже уделять свои советы царям? «Нет, они не настолько неблагодарны, чтобы не делать этого с охотой», — возразил он. «Наоборот, многие уже и выполнили это изданием своих книг, только бы носители верховной власти были готовы повиноваться добрым советам». Но Платон, без сомнения, отлично предвидел, что если цари не станут сами философами, то совершенно пропитанные и зараженные с детства превратными мнениями, они никогда не одобрят планов философов. Это Платон испытал и сам при дворе Дионисия. «Как, по-твоему, если я при дворе какого-нибудь короля предложу проекты здравых распоряжений и попытаюсь вырвать у него злые и гибельные семена, то разве я не подвергнусь немедленно изгнанию и не буду выставлен на посмешище? Ну вот, предположи, что я нахожусь при дворе французского короля, состою в его совете, и тут, на самом секретном совещании под председательством самого короля в кругу умнейших людей, усиленно обсуждается вопрос, какими средствами и ухищрениями король может удержать Милан, привлечь к себе обратно беглый Неаполь, а затем разорить Венецию, подчинить себе всю Италию, далее захватить власть над Фландрией,